Тигелин отвесил поклон императору и со спокойным и надменным видом удалился. Его хотели ударить, и он сумел показать зубы. Он дал понять, кто он. И, зная трусость Нерона, был уверен, что этот владыка мира никогда не посмеет занести на него руку. А Нерон некоторое время сидел молча, но, заметив, что окружающие ждут его слов, произнес: «Я пригрел змею на своей груди». Петроний пожал плечами, точно говоря, что такой змее нетрудно и голову оторвать. «Ну, что ты скажешь? Говори, советуй!» — вскричал Нерон, видя его презрительную мину. «Тебе одному я доверяю, потому что у тебя больше ума, чем у них всех, и ты меня любишь». У Петрония едва не сорвалось с уст. «Назначь меня префектом Притория, и я выдам Тигелину народу, и в один день успокою город». Но природная лень взяла верх. Быть префектом означало взвалить на свои плечи заботу о персоне императора и тысячи публичных дел. На что ему это бремя? Не лучше ли читать в роскошной библиотеке стихи, разглядывать вазы и статуи, или, держа в объятиях божественное тело Эвники, перебирать пальцами ее золотые локоны и лобзать ее коралловые уста? И он сказал: «Я советую ехать в Ахайю». «Ах», — ответил Нерон, — «я ожидал от тебя чего-то большего. Сенат меня ненавидит. Если я уеду, кто мне поручится, что они не восстанут против меня и не произгласят императором кого-то другого? Народ раньше был мне предан, но теперь он последует за ними. Клянусь Гадесом, если бы у этого сената и у этого народа была одна голова...» «Дозволь, божественный, заметить тебе, что если ты желаешь сохранить Рим, надо бы сохранить хоть нескольких римлян», — с усмешкой молвил Петроний. «Что мне до Рима и римлян?» — воскликнул Нерон. «Лишь бы меня слушали в Ахайе. Здесь вокруг меня сплошное предательство. Все меня покидают. И вы тоже готовы мне изменить. Я знаю это, знаю. Вы даже не думаете о том, что скажут о вас в грядущие века, коль вы покинете такого артиста, как я». Тут он внезапно хлопнул себя по лбу. «О да! Среди всех этих забот я сам забываю, кто я!» После этих слов он обратился к Петронию. Лицо его уже совершенно прояснилось. «Народ ропщет, но не полагаешь ли ты, Петроний, что если бы я взял лютню и вышел с нею на Марсово поле, да спел бы им ту песнь, которую пел вам во время пожара, я мог бы тронуть их своим пением, как некогда Орфей укрощал диких животных». Тулий Синицион, которому не терпелось поскорее вернуться к своим привезенным из Анции рабыням, и который давно уже с досадой слушал эту беседу, сказал: «Без сомнения, божественный, если бы только тебе разрешили начать». «Едем в Элладу!» — с раздражением воскликнул Нерон. Но в этот миг вошла Попея, а за нею Тигелин. Глаза всех невольно обратились к нему, ибо никогда еще ни один триумфатор не въезжал с таким горделивым видом на Капитолий, как он сейчас явился к императору. И вот он заговорил медленно и четко, голосом, в котором звенел металл. «Выслушай меня, государь. Наконец я могу тебе сказать: я нашел. Народу нужна месть, нужна жертва. Но не одна, а сотни и тысячи. Доводилось ли тебе слышать, государь, кто был Христос, распятый Понтием Пилатом? И знаешь ли ты, кто такие христиане? Разве я тебе не говорил об их преступлениях и нечестивых обрядах, об их предсказаниях, что огонь принесет конец света? Народ их ненавидит и относится к ним с подозрением. В храмах наших никто их не видел, потому что наших богов они считают злыми духами. Не видать их и на стадионе. Они презирают Тристания. Никогда ни один христианин не почитал тебя рукоплесканиями. Никогда ни один из них не признал тебя богом. Они враги рода человеческого, враги города и твои. Народ ропчет на тебя, но ведь не ты, о божественный, приказал сжечь Рим, и не я его сжег. Народ жаждет мести, так пусть же он ее получит. Народ жаждет крови и игр, так пусть же он их получит. Народ подозревает тебя, так пусть же его подозрения обратятся в другую сторону». Сперва Нерон слушал с недоумением. Но чем дальше говорил Тигелин, тем явственнее становилась смена выражений на его лице актера. Гнев, скорбь, сочувствие, возмущение поочередно рисовались на нем. Внезапно Нерон встал и, сбросив с себя тогу, которая упала к его ногам, воздел обе руки кверху и с минуту так стоял безмолвно. Наконец он произнес голосом трагического актера: «О, Зевс, Аполлон, Гера, Афина, Персефон и все бессмертные боги! Почему вы не пришли нам на помощь? Чем мешал несчастный город этим извергам, что они сожгли его так беспощадно?» «Они враги рода человеческого и твои враги», — сказала Попея. Тут разразились возгласы. «Будь справедлив, покарай поджигателей! Сами боги требуют мести!» Нерон сел, опустив голову на грудь, и долго молчал, будто его ошеломила подлость, о которой он услышал. Затем он потряс кулаками и произнес: «Какой кары! Каких мук заслуживают такие злодеяния! Но боги вдохновят меня, и с помощью сил Тартара я дам бедному моему народу такое зрелище, что еще многие века он будет меня вспоминать с благодарностью». Лицо Петруния помрачнело. Он подумал об опасности, что нависла над Лигией и над Веницием, которого он улюбил, и над всеми этими людьми, чье учение он отвергал, но в чьей невиновности был убежден. Подумал он также, что теперь начнется одна из тех кровавых оргий, которых его глаза не выносили. Но прежде всего он сказал себе: «Я должен спасти Вениция. Он сойдет с ума, если эта девушка погибнет». И эти соображения перевесили все прочие. Петро не понимал, что затевает игру чрезвычайно опасную, какой еще никогда не вел. Начал он, однако, свою речь непринужденно и небрежно, как говорил обычно, высмеивая эстетическое убожество замыслов императора или Августиан. «Стало быть, вы нашли жертву? Превосходно! Можете их отправить на арену или нарядить в туники скорби. Это тоже будет превосходно. Но выслушайте меня. У вас власть, у вас претерианцы, у вас сила. Так будьте же искренни хотя бы тогда, когда вас никто не слышит. Обманывайте народ, но не самих себя. Можете выдать народу христиан, осудить, на какие вам вздумаются муки. Но имейте все же мужество сказать себе, что не они сожгли Рим. Фа! Вы называете меня арбитром изящества? Так вот, я заявляю вам, что я не выношу дрянных комедий. Ах, как все это напоминает мне театральные балаганы у Ослиных ворот, где актеры на потеху пригородной черни изображают богов и богинь, а после представления едят лук, запивают его кислым вином или получают порку. Будьте же в самом деле богами и царями. Поверьте, вы можете себе это позволить. Что до тебя, государь? Ты грозил нам судом грядущих веков. Но подумай о том, что приговор они вынесут и тебе. Клянусь божественной Клио. Нерон, владыка мира. Нерон бог, сжег Рим. Ибо был на земле столь же могуществен, как Зевс на Олимпе. Нерон поэт, так любил поэзию, что ради нее пожертвовал родным городом. С сотворением мира никто на подобное не решался. Заклинаю вас именем 9 либетрийских нимф. Не отказывайтесь от такой славы. Ведь тогда песни о тебе будут звучать до скончания веков. Кем будут в сравнении с тобою Приам, Агагемнон, Ахиллес, сами боги? Неважно, было ли сожжение Римом делом добрым. Главное, это деяние великое, необычное. И еще говорю тебе, народ не поднимет на тебя руку. Это неправда. Имей мужество. Берегись поступков, тебя недостойных. Тебе угрожает лишь то, что грядущие века могут сказать. Нерон сжег Рим, но как малодушный император и малодушный поэт отрекся от великого деяния из страха и свалил вину на невинных. Слова Петрония обычно оказывали действие на Нерона. Но на этот раз сам Петроний не обманывал себя. Он понимал, что пускает в ход последнее средство, которое в случае удачи может, правда, спасти христиан, но еще вернее может погубить его самого. Впрочем, он не колебался, ведь дело шло о Венеции, которого он любил. И кроме того, его привлекал азарт этой игры. «Кости брошены», — говорил он себе. «Посмотрим, насколько страх за собственную шкуру перевесит жажду славы». Но он не сомневался, что перевесит страх. А тем временем, после его слов, наступила тишина. Попея и все присутствующие впились взглядами в глаза Нерона, а он, выпятив губы, поднял их к ноздрям, как делал всегда, когда не знал, как поступить. Лицо его приняло выражение озабоченности и недовольства. «Государь!» — воскликнул, заметив это Тигелин. «Разреши мне удалиться! Когда хотят подвергнуть смертельной угрозе твою особу и при этом называют тебя малодушным императором, малодушным поэтом, поджигателем и комедиантом, уши мои не могут стерпеть таких слов!» «Я проиграл», — подумал Петроний. Но, обратясь к Тигелину, он смерил его взглядом, в котором было презрение знатного вельможи и утонченного человека к нищему, и молвил: «Это тебя я назвал комедиантом, Тигелин, и ты являешься им даже сейчас. Не потому ли, что не желаю слушать твоих оскорблений? Потому что ты разыгрываешь безграничную любовь к императору, а сам только недавно грозил ему преторианцами, что поняли мы все, и он тоже». Тигелин, не ожидавший, что Петроний решится выбросить на стол такие кости, побледнел, смешался и утратил дар слова. Но то была последняя победа арбитра изящества над его соперником, ибо в ту же минуту Попея сказала: «Господин мой, как ты можешь позволять, чтобы такая мысль даже появлялась у кого-то в голове, а тем более, чтобы кто-то дерзнул высказать ее вслух перед тобою?»
«Покарай наглеца!» — завопил Вителий.
Нерон опять приподнял выпеченные губы к носу и, устремив на Петрония свои стеклянные близорукие глаза, сказал:
«Так-то ты платишь мне за мои дружеские чувства».
«Если я ошибаюсь, докажи мне это»,
— возразил Петроний.
«Но знай, я говорю то, что мне велит моя любовь к тебе».
«Покарай наглеца», — повторил Вителий.
«Да-да, сделай это», — послышалось еще несколько голосов. В атрии поднялся шум, началось движение. Все стали отодвигаться от Петрония. Отодвинулся даже Тулий Синицион, постоянный его товарищ при дворе, и молодой Нерва, до сих пор выказывавший ему самую горячую дружбу. Еще минута, и Петроний остался один на левой половине атрия, с улыбкой на губах, расправляя ладонью складки тоги. Он еще ждал, что скажет или сделает император. А император сказал:
«Вы хотите, чтобы я его покарал? Но это мой товарищ и друг. И хотя он ранил мое сердце, пусть знает, что для друзей в этом сердце живет лишь прощение».
«Я проиграл и погиб», — подумал Петроний.
Император поднялся с места, совещание было окончено. Петроний отправился домой, а Нерон с Тигелином перешли в атрий Попея, где их ждали люди, с которыми префект только что говорил. Это были два раввина из Заречья, облаченные в длинные парадные одежды и с митрами на головах. Их помощник — молодой писарь, а также Хилон. При виде императора священники побледнели от волнения и, приподняв сложенные ладони на уровне плеч, склонили к ним головы. «Привет тебе, монарх монархов и царь царей!» — молвил старший из двоих. «Привет тебе, владыка земли, покровитель избранного народа и император, лев среди людей, чье величие подобно сиянию солнца и кедру ливанскому, и источнику живительному, и пальме плодоносной, и бальзаму иерихонскому».
«А богом вы меня не называете?» — спросил император.
Священники еще пуще побледнели, и опять заговорил старший. «Слова твои, повелитель, сладостны, как сок виноградной грозди и как зрелая смоква, ибо Иегова наполнил добротою сердце твое. Предшественник отца твоего, император Гай, был жесток, и все же послы наши не именовали его богом, предпочитая смерть нарушению закона».
«И Калигула велел бросить их львам?»
«Нет, государь. Император Калигула убоялся гнева Иеговы». И оба подняли голову, словно имя всемогущего Иеговы придало им мужество. Уповая на его силу, они уже смелее смотрели в глаза Нерону.
«Вы обвиняете христиан в сожжении Рима?» — спросил император.
«Мы, государь, обвиняем их лишь в том, что они враги закона, враги рода человеческого, враги Рима и твои, и что они уже давно грозили городу и миру огнем. Остальное поведает тебе этот человек, чьи уста не осквернит ложь, ибо в жилах его матери текла кровь избранного народа».
«Кто ты?»
— спросил император у Хилона.
«Твой почитатель, о Осирис, и при этом бедный стоик».
«Терпеть не могу стоиков», — сказал Нерон. «Ненавижу Тразею, ненавижу Музония и Карнута. Мне противны их речи, их презрение к искусству, их добровольная бедность и неопрятность».
«Государь, у твоего наставника Сенеки 1000 столов из туевого дерева. Стоит тебе пожелать, и у меня будет их дважды столько. Я стоик по необходимости. Укрась, о лучезарный мой стоицизм, венком из роз, да поставь перед ним кувшин вина, и он будет петь стихи Анакреонта так усердно, что заглушит всех эпикурейцев».
Нерону пришелся по вкусу эпитет «лучезарный», и он с усмешкой сказал:
«Ты мне нравишься».
«Этот человек стоит столько золота, сколько в нем веса!» — воскликнул Тигелин.
«Дополни, господин, мой вес своей щедростью!» — возразил Хилон. «Иначе ветер унесет мои лохмотья!»
«Как бы он и вправду не перевесил Вителия!» — пошутил император.
«Увы, среброрукий, мое остроумие отнюдь не свинцовое!»
«Я вижу, что твой закон не запрещает тебе называть меня богом».
«О, бессмертный! Мой закон воплощен в тебе! Христиане же кощунственно оскорбляли этот закон, потому я их возненавиден».
«Что ты знаешь о христианах?»
«Дозволишь ли мне заплакать, о божественный?»
«Нет», — сказал Нерон, — «это скучно».
«И ты трижды прав, ибо на глазах, увидевших тебя, слезы должны высохнуть раз навсегда. Государь, защити меня от моих врагов!»
«Говори о христианах!» — вмешалась Попея с некоторым раздражением.
«Будет исполнено, о Исида!» — отвечал Хилон. «Итак, я с юности посвятил себя философии и поискам истины. Искал я ее и у древних божественных мудрецов, и в Афинской академии, и в Александрийском храме Сераписа. Прослышав о христианах, я подумал, что это какая-то новая школа, в которой я смогу обрести несколько зерен истины. И на свою беду познакомился с ними. Первым христианином, с которым свела меня судьба, был Главк, лекарь из Неаполиса. От него-то я и узнал со временем, что они почитают некоего Христоса, который им обещал истребить всех людей и уничтожить все города на земле, а их оставить, ежели они ему помогут в истреблении потомков Девкалиона. Потому-то, государь, они ненавидят людей, потому отравляют источники, потому на сборищах своих изрыгают проклятия Риму и всем храмам, в которых воздается честь нашим богам. Христос был распят, но он пообещал им, что когда Рим будет уничтожен огнем, он во второй раз явится в мир и предаст им власть над землею.
«Теперь народ поймет, почему был сожжен Рим», — перебил его Тигелин.
«Многие уже понимают, господин»,
— отвечал Хилон.
«Ибо я хожу по садам, по Марсову полю и наставляю уму-разуму. Но если вы соизволите выслушать меня до конца, вы поймете, какие у меня есть причины для мести». Лекарь Главк сперва не открывал мне, что их учение велит ненавидеть людей. Напротив, он говорил мне, будто Христос – божество доброе, и будто в основе его учения лежит любовь. Мое чувствительное сердце не могло противиться таким истинам. Я полюбил Главка и поверил ему. Я делился с ним каждым куском хлеба, каждым грошом. И знали ли, государь, как он мне отплатил? По пути из Неаполиса в Рим он пырнул меня ножом. А мою жену, мою прелестную, юную Беренику, продал работорговцам. Если бы Софокл знал мою историю. Ну что я болтаю? Меня ведь слушает некто получше Софокла.
Бедный человек, сказала Попея.
Кто узрел лик Афродиты, тот не беден, госпожа. А я в этот миг вижу ее. Но тогда я искал утешение в философии. Прибыв в Рим, я постарался сблизиться со старейшинами христиан, чтобы добиваться справедливой кары Главку. Я полагал, что они заставят его вернуть мне жену. Я познакомился с их первосвященником и еще с другим по имени Павел, который был тут в заточении, но потом его отпустили. Я познакомился с сыном Завидеевым, с Лином, Клитом и со многими другими. Я знаю, где они жили до пожара. Знаю, где собираются. Я могу указать одно подземелье в Ватиканском холме и одно кладбище за Номентанскими воротами, на котором они справляют свои нечестивые обряды. Я видел там апостола Петра, видел Главка, как тот резал детей, чтобы апостолу было чем кропить головы собравшихся. И видел Лигию, воспитанницу Помпонии Грицины, хвалившуюся тем, что она, хоть и не могла принести детской крови, приносит в дар смерть ребенка. Ибо она сглазила маленькую Августу, твою дочь, о Осирис, и твою, о Исида.
«Слышишь, государь?» — молвила Попея. «Возможно ли это?» — воскликнул Нерон.
«Свои обиды я мог бы простить», — продолжал Хилон. «Но, услыхав о той, что причинена всем, был готов заколоть ее кинжалом. К сожалению, мне помешал благородный Вениций, в нее влюбленный».
«Вениций? Но ведь она от него убежала».
«Она-то убежала, да он ее стал искать, потому что жить без нее не мог. За ничтожную мзду я помогал в поисках, и это я указал ему дом, где она жила у христиан за Тибром. Отправились мы туда с ним еще с твоим борцом Кротоном, которого благородный Вениций нанял для безопасности. Но Урс, раб Легии, задушил Кротона. Это человек силы неимоверной. Он, государь, может свернуть голову быку так же легко, как другой свернет на стебле маковую головку. Авл и Помпония весьма его за это ценили».
«Клянусь Геркулесом!» — воскликнул Нерон. «Смертный, задушивший Кротона, достоин памятника на форуме? Но ты, старик, ошибаешься или лжешь, потому что Кротона заколол Вениций».
«Вот так люди клевещут на богов. О, государь, Я сам видел, как ребра Кротона ломались в руках Урса, который потом повалил и Вениция. Он и убил бы его, кабы не Лигия. Вениций потом долго хворал, но они ходили за ним, надеялись, что из-за любви он станет христианином. И он стал христианином.
Вениций?
Да, он.
А может быть и Петроний? Поспешно спросила Тигелин. Хелон стал ежиться, потирать руки и, наконец, сказал.
«Удивляюсь твоей проницательности, господин. О да, может быть, очень может быть».
Теперь мне понятно, почему он так защищал христиан. Однако Нерон расхохотался. «Петроний? Христианин? Петроний — враг жизни и наслаждений? Не будьте глупцами и не пытайтесь заставить меня поверить этому. Не то я готов ничему не верить».
Но благородный Вениций все же стал христианином, государь. Клянусь сиянием, которое от тебя исходит, что я говорю правду, и что для меня нет ничего более омерзительного, чем ложь. Помпония – христианка. Маленький Авл – христианин. Так же и Лигия, и Вениций. Я ему верно служил, а он в награду велел по требованию лекаря Главка отстегать меня. Хотя я стар. Я тогда был еще болен и голоден, и я поклялся Гадесом, что припомню ему это. О, государь, отомсти им за мои обиды, а я вам выдам апостола Петра, и Лина, и Клита, и Главка, и Криспа, самых главных, и Лигию, и Урса. Я укажу вам сотни, тысячи христиан, укажу молитвенные дома, кладбища, все ваши тюрьмы их не вместят. Без меня вам их не найти. Да ныне я в горестях своих искал утешения только в философии. Да найду я его теперь в милостях, которые на меня польются. Я стар, а жизни еще не изведал. Хочу отдохнуть.